здешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 19 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Программа «Иностранцы». И наш гость сегодня шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Первым делом, вот смотрите, прямо сейчас, в эти минуты, на Интерфаксе я смотрю два сообщения. Ну, первое, в Кремле не комментируют заявление президента Украины о согласовании с президентом России алгоритма освобождения Савченко. А второе сообщение, Порошенко кажется, что ему удалось согласовать с Путиным алгоритм освобождения Савченко. Теперь смотрим заголовки, сегодняшние заголовки. В России Порошенко попросил Путина освободить Савченко. На Украине Порошенко потребовал у Путина освободить Савченко. Что было?
Ну, я не вижу противоречия между первым и вторым, как бы, понятно, что вот этот вот глагол, он говорит в первую очередь о окраске и стороне СМИ, на которой она находится, так сказать, с какой линии соприкосновения мы пишем, потребовал, а почему, наш президент не может вашего потребовать, может, только вот вопрос как
может
бы...
Может и попросить.
Только вопрос... В том, что вне зависимости от глагола, самое главное, что на выходе. Савченко как сидела в российской тюрьме, так и сидит. И я в данном случае все-таки сторонник того, что результатом договоренности является результат. Результата пока нет, поэтому давайте ждать. Так, наверное.
И все-таки как на Украине вот к этому звонку президента Порошенко относится? Он звонил для того, чтобы договориться, ну, как кажется на Украине, он звонил, чтобы договориться для того, чтобы поменять Савченко, для того, чтобы вернуть Савченко или допустить к ней врачей?
Ну, нет, ну, я думаю, тут вопрос все-таки шире, как раз идет об обмене, потому что мне так кажется, даже российской стороне, условно говоря, когда на каждой встрече с западными или при каждом контакте с западными партнерами все поднимают вопрос Савченко перед президентом России, я так думаю, ему же самому это должно надоесть. И самое главное, впервые российская сторона на таком высоком уровне подняла вопрос Ерофеева и Александрова. Ну, тут официально не признается, что они российские военные, ну, по большому счету...
Но они же российские граждане, это признается
да,
официально.
Ну, это действительно, это не так важно, ну, просто это уже как бы вопрос как бы... Наверное, в контексте обмена это не настолько важно. Я просто в том плане, что я был на родине у Александрова. Там все его односельчане, никто не скрывает, что он военный. Ну, да ладно, как бы уходим в сторону. Поэтому давайте сменяют их. Почему бы и нет?
Но, чем объяснить вот этот звонок Порошенко Путину?
Кто там,
Это потому, что у Александрова есть приговоры Ерофеева?
Ну,
сейчас.
Судя по всему...
То есть есть на кого менять?
Там же, как, президент России еще год назад сказал прямо, что будет решение суда, будем разбираться. Как бы. Решение суда российского есть. После этого была же масса попыток российских властей выторговать кого-то пожирнее за Савченко. Я имею в виду там Виктора Бута, когда запускались вот эти информационное пространство, вот эти вот штуки. Наши американские друзья и партнеры сказали, а мы тут при чем, как бы, у вас и так есть. Дело в том, что тут очень интересная вещь вот с этими обменами. Если Украина пытается, во-первых, обменять там же в этом списке не только Савченко, и там как минимум 11 фамилий, которые вот пофамильно определены, а по некоторым данным этих фамилий 30, и Украина пытается их установить, и обменять, вернуть домой, то могу вам сказать, что оказывается сотни граждан Российской Федерации, которые были взяты в плен, находятся на территории Украины, многие уже осуждены, и, как это выяснилось, никто ими не занимается, и могу вам сказать, что получается, словосочетание «русские своих не бросают» является обманом.
Но украинцы своих точно не бросают. И в данном случае речь идет об исчерпывающем списке.
Исчерпывающего списка, вот там в этом в списке столько-то фамилий, в этом столько, его нет. Ну, может быть, он где-то есть, он в каком-то на супер там секретном уровне, но нигде он не обнародован. Но заметьте, что даже по Ерофееву Александрову вы часто слышали эту фамилию в российском телевидении?
Я не так часто смотрю российское телевидение.
А я смотрю постоянно.
И уж тем более не слежу конкретно об этом.
Я смотрю постоянно телеканал «Россия-24», ну, как один из, скажем так, таких маркеров.
Есть же другие каналы.
Могу вам сказать, что я почти готов с вами поспорить, что судьба вот этих граждан в публичном пространстве российских журналистов не интересовала.
Хорошо, с вашей
точки... Кстати, вот да. Почему это так? На суде вчера был кто? Так называемые либеральные СМИ, которые вот еще душат, никак не задушат. Типа «Дождя», «Открытая Россия» Ходорковского, еще какое-то СМИ.
РБК.
Не помню, не буду говорить просто.
Хорошо, но вот насколько важно в то, что в новостях возникало, что, мол, сама-то Савченко против такого обмена? Ну, так говорил ее адвокат, мы, конечно, не знаем прямой речи.
Ну, она и в интервью агентству «Ниан», которое мы с ней письменно записывали, сказала то же самое, потому что она говорит, что судьба человека и жизнь человека, она соизмерима, и нельзя менять меня одну на их двоих. И, в принципе, у нее был вопрос в том, что если вы так ставите вопрос об обмене, давайте или меняем один на одного, или всех на всех. Поэтому...
Но ее мнение будет важно с вашей точки зрения?
Я не думаю. В данном случае, ну, понимаете, человек, который находится в тюрьме, ну, у него очень ограниченное поле для маневра.
Какую-то важность имеет то, что Савченко не признает своей вины, русские не признают, насколько я понимаю, своей вины?
Знаете, самое главное, что... Савченко
вот защищал... Говорит, пусть смотрит телеканал «Звезда», там всегда говорят про Ерофеева Александрова. Ну, это Ипатий так пишет.
Да. Самое главное, что Савченко защищал свою страну. Ерофеев и Александров, считаете вы их военных и не считаете. Я скажу крамольную мысль, непринятую произносить в российских средствах массовой информации. Но мое мнение, что все граждане России и других иностранных государств, которые пересекли границу с оружием в руках, должны быть уничтожены как оккупационные...
А вы точно знаете, что они пересекли именно с оружием в руках
и так
далее?
Я не конкретизирую в данном случае про конкретно хорошо. Этих двух людей. Ну, я так думаю, если так. Вопрос поставить российской аудитории, так что надо делать с лицами, которые с оружием в руках пересекли вашу государственную границу, я уверен, что 90% скажут точно так же.
692-й спрашивает, а вот это важно? На каких юридических основаниях возможно освобождение или обмен Савченко?
Для Украины нет.
Вообще никакого.
Нет, какая разница.
И даже когда мы говорим о юридических основаниях обмена, тоже не суть важна.
Не, ну там есть два юридических момента. Это прошение о помиловании и решение президента России, о чем, собственно говоря, адвокат Фейгин говорил, что она даже, если вы договоритесь так, то какая разница, как это будет сделано? Я не вижу тут никаких проблем. И второй момент, у нас же есть соглашение передачи на родину для отбытия наказаний. Ну, обычно так поступают, как бы, что отправляют...
Но они же вряд ли будут отбывать наказание.
Конечно, не будут. Как только ее отпустят, что произойдет, Надежду Савченко, стоя и с аплодисментами, будет встречать вся Верховная Рада Украины, стоя, будет встречать как героиню Украины.
Тех же освободят.
Да ради бога.
Тут уже не страшно. Понятно.
Только я могу сказать, что можем снова с вами поспорить. Как только их освободят, вы эти фамилии больше никогда не увидите и не услышите.
А надо?
Ну, вопрос просто в том, что... вот у меня почему-то предчувствие, что российских журналистов судьба этих двух граждан России больше интересовать не будет вообще.
А у украинских журналистов будет волновать судьба Савченко?
Естественно, но она действующий политик, она избранный депутат Верховной Рады.
И она будет дальше работать депутатом.
Какие проблемы, я не вижу.
Хорошо. Виталий 44-й спрашивает, он почему-то называет вас пан Роман. Вот как-то так.
Ради бога.
Вас до Виталия кто-нибудь так называл?
Ну, это украинская форма обращения, так как господин Виктор, ну, уважительная форма, я не вижу тут...
Нет,
с точки зрения лингвистики...
Я же не спросил с точки зрения лингвистики, называл ли кто-то в жизни таким образом.
Ну, если в официальной переписке, допустим, вот коллеги, которые...
Бывало.
Мне сейчас станут паны Романы, такие обращаются.
А как расследуют дело об убийстве Гробовского, одного из адвокатов русских, россиян, кто его убил, националисты, СБУ, ФСБ? Есть какие-то новости на
этот счет? Я не знаю, но, ну, насколько мне известно, подозреваемые задержаны, и это, скажем так, как раз, судя по всему, ну, мое предположение, ну, и так то, что я прочитал, это как раз националистическая часть.
Но это не в фокусе внимания украинских СМИ.
Почему мы пишем об этом? Я не знаю, все информационные агентства пишут об этом ну, постоянно.
Хорошо, то есть... тогда 692-й снова. А Украине нужна Савченко живой, она же в Раде шорох он уведет.
Пусть наведет. У нас такая страна, что у нас...
Там и так шорох.
У нас... мы так всегда живем.
Скажите, вот это вот новое правительство Владимира Гройсмана, которое уже утверждено, и теперь уже говорят о приоритетах, на Украине чего-то ждут от этого правительства?
Ну, мы вообще оптимисты. Понятно, что путь к светлому европейскому будущему...
Нет, ну, то есть, а до этого... Будет, а до... Тогда в чем будет, были проблемы
у нас,
до этого?
У нас будет долгий и тернистый. Дело в том, что Яценюк, как бы, я понимаю, к нему отношение в Украине сейчас очень негативное. Причина этому банальная и простая. Это бедность и бедность населения.
То есть он и... просто не справился?
Ну, я,
так получается,
я бы, если честно, я бы так не формулировал вопрос. То есть, вот мы с вами неоднократно об этом говорили. Украина после событий 2014 года, она была в таком состоянии, что я сомневаюсь, что кто-то другой мог бы сделать лучше. Хотя...
Но он свое дело... Нет, просто... А зачем тогда менять-то? Ну, это как вот здесь говорят, не, ну, коней нас... на переправе не меняют.
Это у вас не меняют, у нас по-другому.
Легко.
У нас по-другому. У нас, во-первых, запрос в обществе на медленность реформы. И у нас же этот процесс очень подвижный, как бы. У нас же не президентская форма правления, как у вас. У вас как Путин скажет, так и будет. У нас парламент как бы имеет не как бы, а имеет очень большое значение. И постоянно, скажем так, естественно, что есть конкуренция между, скажем так, президентской линии исполнительной власти и премьерской. И вот этот процесс, он как бы... Я думаю, что у нас так будет всегда.
Но вот вижу. Гройсман, он будет представлять парламентскую власть теперь как премьер-министр? Или президента он скорее будет представлять? Вот что это за замена Яценюка на Гройсмана? Что это значит?
Ну, у нас считается, что Гройсман — это человек Порошенко. Но... Он сейчас, получив, понимаете, у нас, если вот в российской системе спросить, кто главнее, президент или кто-то, все скажут, конечно, президент. А все остальные, это, ну, прямая линия, особенно так. Анализ ее показал, что как бы есть бояре, которые не справились, а есть президент, который
так.
Святой.
Его, у вас Гройсман, так.
У нас как раз вот вес премьер-министра и вес президента, он во многом соизмерим по полномочиям. И,
то есть Гройсман сможет противостоять Порошенко, если
я,
что?
Я думаю, что вопрос так стоять не будет. И не просто так, вы же поймите, у нас самое...
Ну, вы же говорите о конкуренции власти.
Ну, вот такой дуализм заложен. Тут вопрос в том, что депутата Гройсмана, премьер-министра, избирают депутаты.
То есть, причем из своих же, получается,
естественно,
да.
А самая большая фракция по количеству штыков, мандатов, это как раз блок Петра Порошенко.
А поэтому... Гройсман, он к блоку Петра Порошенко?
Нет, он как раз, это как раз его человек с этого блока.
Да-да-да.
Ну, то есть, в данном случае, мне кажется, что так как... премьер-министр и президент представляют одну политическую силу, вот этих вот завихрений наших будет меньше. И слава богу.
Тогда еще одну вещь скажите. А вот эта история появления Гройсмана как премьер-министра, если я правильно понимаю, он же буквально за пару дней до этого говорил, что он не собирается быть премьер-министром.
Ну, у нас, знаете, как тут часто в России можно услышать, что вот американцы подлые правят Украиной. Но у нас эта премьериада длилась 2 месяца, и... Какие там резоны были ему это заявить, но это может быть банальный торг, как бы, чтобы усилить свои позиции, потому что
правительство
же коалиционное.
Нет, но это же политическое заявление, правда? Человек говорит, я не хочу этим заниматься, потом он все-таки берется за это дело, но мы же помним, он же не собирается, он же ему не интересно.
Нет, это у вас такая интерпретация, я думаю, что в украинском обществе...
Можно сказать все, что угодно, главное передумать.
Я думаю, главный результат работы.
А результаты когда вы ждете от Гройсмана?
Ну, давайте пусть...
Ну, сколько? Ну, ему дают какое-то время. Как общество к этому относится?
Мы, украинцы, хотим вчера.
Понятно. Каковы позиции Юлии Владимировны? Она может стать премьером? Вообще, наши слушатели почему-то спрашивают, вот, допустим, Михаил тут тоже спрашивает, а что, Яценюк может теперь пойти в президенты?
Может. Конечно, может. Вы же понимаете, как...
Насколько он популярен в народе?
На сегодняшний день нет, ну, находясь просто публичным политиком и критиковать премьер-министра, говорить, что все плохо, цены вы повысили, пенсии не увеличили и так далее, намного проще, чем когда ты сидишь в этом премьерском кресле и пытаешься эту всю ситуацию разрулить с ограниченными ресурсами, которые у тебя есть.
Не-не-не, ну подождите. То
поэтому сейчас
человек...
пройдет время.
Все забудут, что ли, что они не любили Яценюка?
Дело в том, что... со временем на некоторые вещи смотрится по-другому, потому что есть масса реформ, которые, можно сказать, абсолютно успешными правительства Яценюка. Это, в частности, реформа полиции, даже практически даже в России об этом, если не говорили неотрицательно, и внедрение системы госзакупок Прозора. Там есть там нюансы, что она там не полностью идеально работает, но это большой шаг вперед.
7373948, код города 495. С нами шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. И так, это Михаил, я уже говорил об этом вопросе. Тимошенко будет премьером?
Только по результатам следующих парламентских выборов.
А ее популярность какова сейчас?
Ну вот это вот...
То есть она может выстрелить снова?
Это точно такой же эффект, о чем я говорю, что человек, который... длительное время, там, как, какое-то количество лет, не занимает топ-позиции, и имея прекрасные ораторские способности, может убедить больше
влюбить в себя снова.
Снова. Но мне кажется, на сегодняшний день таких предпосылок нет. Вот, кстати, вот партия Юлии Тимошенко, в которую, кстати, и Савченко входит, они же больше всех как бы там кричали о том, что давайте досрочные выборы, потому что как раз вот, вот у них сейчас рейтинг чуть-чуть подрос. А, естественно, у партии Яценюка уменьшился. Поэтому вот они, ну, никаких парламентских выборов досрочных не будет, а до следующих еще много лет, ну, несколько. Так что посмотрим. Ну, не знаю, я, честно говоря, скептически отношусь лично к ее...
Просто потому, что уже долго? Потому что пик успеха был давно?
Ну, может, это... Я, знаете, как... стараюсь вот на эти вещи смотреть очень так практично и, может быть, даже цинично. И люди, которые, когда они делают, ну, совсем такие недалекие заявления, то мне кажется, что когда вот политики украинские считают совсем глупыми своих избирателей, мне это, например, не нравится.
А это, с вашей точки зрения, делал Тимошенко?
Ну, да, то есть, ну, нельзя, понимаете, сводить все к тому, что вы ничего не делаете. Ну, вот я уже об этом много раз говорил. За меня проголосуйте, и будет вам счастье. Ну, это же...
Хорошо, прекрасно. 692-й спрашивает. А вот Гройсман, у него есть программа? Вы понимаете, как он будет поднимать экономику?
Я не готов ответить на этот вопрос. Во-первых, они только... избрались, там, знакомиться с друг с другом, как бы это же коалиционное правительство. Нет, ну... Он нам обещает светлое будущее.
Ну, в общем, как и Тимошенко тогда получается.
Европейское. Но она же была неоднократно премьером, а он еще нет.
А она уже пробовала.
То есть, понимаете, как тут в нашем случае все равно ясно одно, что быстрого изменения к лучшему в стране не будет.
Кстати. Как на Украине относятся... Кстати, 879-й не так формулирует. Он пишет, как в Украине относятся к голландской подножке. Но все-таки это не единственный вопрос на эту тему. Это как-то комментируется в обществе?
Ну, естественно, это на момент проведения референдума это была топ-тема. Вывод такой. Это мнение голландского народа, народа государства Королевства Нидерланды. Мы идем своим европейским путем. И понятно, что он будет долгим и тернистым.
То есть, подождите, ну от мнения голландского народа зависит как раз ваш путь. Долгий, тернистый, количество терний.
С точки зрения, ну, я поэтому и сказал, что он будет долгим.
Будем уговаривать, это называется, да?
Посмотрим, как оно будет. Вы понимаете, я вот вопрос все-таки поставил бы по-другому, как бы, вот как гражданин Украины, что в первую очередь меняемся сами, а там, гляди-гляди, и голландцы будут на нас смотреть по-другому.
Александр Фельдман спрашивает, смотрите, персональные вопросы исключительно. А Саакашвили на следующих выборах местной элите конкуренцию может составить?
Может, если, опять же, вопросы. С Александром спасибо за вопрос, мы с ним дружим на Фейсбуке.
А, да?
Да, если будут выборы, опять же, досрочные...
Но вы вопрос не согласовывали?
Нет. Если будут досрочные или срочные парламентские выборы, они точно, политическая сила, которую он поведет в парламент, они точно преодолеют 5-процентный барьер.
Слушайте, про вопросы согласовывают. Обычно это про нашу власть говорят, а вы... вот смотрите, я читаю, Life News пишет. Журналист украинского информационного агентства Роман Цымбалюк сможет ежедневно задавать вопросы пресс-секретарю президента России. Включен Цымбалюк в состав, в список корреспондентов, которые участвуют в так называемых конференц-холлах, конференц-холлах с официальным представителем Кремля. Это давно с вами?
Где-то почти месяц, и сегодня я задавал Дмитрию Сергеевичу вопрос как раз о сроках решения судьбы Савченко. Да, это работает, действительно. И
там можно... Это было для вас неожиданностью? Как это произошло?
Какое-то количество, ну, месяц назад меня пригласили на программу на канале ТВЦ «Право
знать».
Знать.
Так.
Там был главный герой Дмитрий Сергеевич Песков. Как мне потом сказали, он лично меня пригласил, зная, что я буду говорить о российских военных, российских оккупантах и всяких других нелицеприятных вещах. И после этой беседы я просто к нему подошел, сказал, что для этого надо сделать. И он просто сказал, да ничего, все мы сделаем. И включил меня, ну, сконтактировал с людьми, которые, ну, технически это все делают. И эта запись программы была в пятницу. В понедельник я уже присутствовал в этом конференц-коле,
да. Ну вот смотрите, тот же Life News, когда делал новость по этому поводу, они написали, в отличие от некоторых российских журналистов, имеющих проблемы с получением комментариев от официального Киева, шеф-корреспондент Униана без проблем получил доступ к кремлевским брифингам. Но это же тогда требует объяснения, правда?
Ну, во-первых, знаете, я вам скажу так. Так получилось, что на сегодняшний день я там практически один из, ну, нас... украинских корреспондентов, а с постоянно аккредитованных, с постоянной так называемой аккредитацией, ну, я там практически один. Ну, там 4 фамилии, ну, там люди, ну, у всех там разные свои истории. И, ну, в принципе, конечно, я всегда готов как бы вернуться домой как в случае принятия мер взаимности.
Нет, имеется в виду, что, ну, а в Киеве-то, в Киеве-то русских журналистов вот так же допускают?
Я отвечу абсолютно откровенно на ваш вопрос. Российские журналисты для украинских властей и во многом для украинского общества являются не вполне журналистами, а солдатами, которые занимаются информационным обеспечением российского вторжения в Украину.
Между вами и солдатом какая разница?
Украинских военнослужащих на территории России... В качестве оккупационного корпуса нет. Российские есть.
Ну, и хоть... это единственная разница? Между вами? Вы не солдат, потому что?
Потому что моя страна не захватила ни одного кусочка территории Российской Федерации. Если говорить, вот вы там говорите, их там нет, то, скажу, присутствие российской армии в Крыму никто не опровергает. Для нас... присутствие российской армии, это именно то, что я сказал.
Это определение «он солдат» связано с его личным поведением?
Нет, это мое определение в целом
как бы,
ситуации. Почему именно так? Вот вы спросили, вот именно так воспринимают? Потому что
то есть не они в этом виноваты, а виноваты взаимоотношения двух стран.
Ну, а как вы думаете... Тут одно отделить от другого очень сложно.
Понятно, спасибо. 7373948. Еще один вопрос.
Я просто уточню.
Да.
Вы понимаете, что если российские журналисты могут, это их право, как они не будут использовать формулировки, но будут использовать формулировки, как это, украинские каратели, называя украинских военных защитников нашей страны вот этим словосочетанием, то, извините, ну, отношение будет такое. Я стараюсь вообще на эти темы, кстати, не дискутировать, потому что тем самым, как бы, мне сразу пишут в Фейсбук, говорят, типа, а если если тебя убьют, ты будешь доволен, как бы, как получилось с Корнелюком и Волошиным? Конечно, ситуация, она очень такая тонкая, но вот так, вот такое положение дел.
Когда вы об этом говорите, то есть вы не боитесь здесь, в Москве, за себя?
Ну, я верю в свою звезду.
Что это значит?
И ангела-хранителя.
А, в этом смысле. Шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк был сегодня в программе «Иностранцы». Я благодарю вас. Спасибо.